поддержка, которую может дать родитель своему ребенку, это любовь.
Но раз уж мы заговорили о детстве...
Жизнь на базе делает спортсмена не самым самостоятельным человеком.
Спортсмены очень рано выходят на взрослую арену. И это немного другое напряжение, это другая конкуренция, это другое отношение СМИ к тебе.
Никто не может тебя заставить ходить на интервью каждый день.
Нам, как журналистам, производителям медиаконтента, работающим со спортсменами, тоже было бы неплохо сходить к психологу, к спортивному психологу.
Почему ребенок взял на себя ответственность за выбор родителей?
И тренеры говорят: да, это мой ребенок, которого я там вырастил.
К вопросу о том, что спортсмены могут быть или должны быть лидерами мнений.
Симона произнесла следующую фразу: как со мной, звездой Штатов, могло такое произойти?
Я вообще считаю, что родителям там делать нечего, но она не хочет об этом говорить на весь мир. Это ее личное.
Бац, еще одна травма. Всем привет! Это подкаст «Три угла». Мы слишком заострили внимание на спортивной психологии. Мы не смогли выбраться просто. Мы решили, что без второй части ни мы, ни вы не обойдемся. Мы — это Ксения Курашкина, Даша Неревенько и Настя Мусьякова. Мы не выпустили Оксану Янковскую, спортивного психолога, мастера спорта международного класса по легкой атлетике. Не выпустили из нашей студии. Сказали: Оксан, пока не решим все наши вопросы, ты отсюда не уйдешь. Оксана, скажи, нужно ли тебя спасать?
От вас?
От нас, от спортсменов, да. Моргни.
Нет, конечно, я всегда с удовольствием общаюсь и радуюсь интересу спортивной психологии. И когда люди слышат об этом, у них как-то формируется представление о том, сколько пользы это может принести спортсмену и сделать чуточку счастливой и приблизить реализацию их целей.
Вторая часть будет посвящена сегодня таким общечеловеческим вещам скорее, то есть спортсменам не как телам, которые выступают на соревнованиях и выигрывают медали, а как личностям и тем, как эти личности, собственно, взрастить. Если вы не против, предлагаю начать просто с общего вопроса, который мы затрагивали в прошлой части, да, что спортсмены, они все равно чуть-чуть другие люди. Ты можешь выделить какие-то ключевые характеристики? Вот обычный человек, который спортом, может быть, занимался в детстве, но никогда не возводил это во что-то особенное, и не стремился стать большим чемпионом. И вот человек, который отдал 20 лет своей жизни какому-то, неважно в целом, какому виду спорта. Чем он отличается от обычного прямоходящего человека, не спортсмена?
Спортсмены более трудолюбивые в целом. Они привыкают с детства трудиться, выполнять какую-то деятельность, у которой сразу не виден результат. Да? То есть отдален результат по получению этого прекрасного приза, печеньки. Он может трудиться, понимая, что она будет не скоро, и нужно просто там чуть подольше поработать. И это трудолюбие однозначно закладывается спортсмену с детства. Та же самая целеустремленность, да, понимание, что нужно знать, к чему ты двигаешься. Не просто существовать, скажем так, а, во-первых, спортсмены достаточно амбициозные люди, да, тут, конечно, все равно имеют роль какие-то личностные особенности, да, но в целом спортсмены амбициозные, особенно если взять таких топовых атлетов, и если они находят деятельность себе новую, которая им также интересна становится как спорт, то у них, как правило, не бывает, а это невозможно, да, для них возможно все. Вопрос, сколько времени нужно для этого потратить.
Ну, раз уж мы заговорили о детстве...
Настя, сначала как будто ты сейчас начнешь рассказывать какую-то грустную историю.
Оксана, вот у меня есть проблема.
Я не знаю, можно ли вообще составить список критериев, по которым родитель понимает, что ребенок готов к тому, чтобы стать спортсменом в будущем. Если это не родительская амбиция, и я в детстве не стала теннисисткой, хочу, чтобы моя дочь была теннисисткой. Я смотрю на своего ребенка, которого у меня нет, правда. Как я пойму, что он готов к этому?
Не нужно понимать, нужно в целом отдавать ребенка в тот вид спорта, который ему интересен. Если у него меняются интересы, и нужно давать все попробовать, это не значит, что если вы вдруг решили взрастить чемпиона из своего ребенка, выбираете самый популярный вид спорта, который в дальнейшем может принести ребенку много денег, а именно так родители сейчас и действуют, не всегда рассчитывая при этом свои ресурсы временные, финансовые, врюхиваются во всю эту историю и потом еще перекладывают ответственность за свое принятое решение на ребенка, говоря, что я всю жизнь положила или положила на то, чтобы взрастить в тебе там, я не знаю, хоккеиста, фигуристку или там кого-либо еще, теннисист. спортиста. Выбор был родителя. А спорт и физическая нагрузка, она, в принципе, показана любому ребенку для того, чтобы он развивался гармонично, для того, чтобы и на гормональном уровне он нормально развивался, и с точки зрения физиологии это нужно ребенку, нужно движение. Поэтому нужно отдавать, а он уже сам там примет решение, хочет он стать чемпионом. Это как вот, как в ребенке вырастить чемпиона. Да, вот как, да, воспитай чемпиона. Воспитать чемпиона можно только тем, что ты будешь с самого его рождения любить, ценить его, воспринимать его как отдельную личность, тогда он будет уверен в себе. А это очень важно. Это то, что закладывается с рождения. А если ты будешь его какие-то там воспитательные методики, так, соберись, будь лучшим, давай там всех обгони, ты будешь чемпионом, то он будет максимально неуверенный в себе, и такой человек в жизни ничего не добьется, не то что в спорте.
Недавно об этом разговаривали с Андреем Рублевым, теннисистом, и он тоже сказал, что ему в принципе не нравится система, при которой идет вот это вот насаживание каких-то интересов родителей. И он сказал фразу, мол, да вы возьмите просто бутылку вина и смотрите, как ваш ребенок растет. Но это же тоже не совсем верный подход. Ход не с точки зрения вина, а с точки зрения того, что когда ребенок переходит вот на эту стадию большого спорта, ему же все равно нужна какая-то поддержка и какое-то стороннее мнение, которое поможет ему осознать, а каковы его ценности в большом спорте. Не так ли?
Поддержка, которую может дать родитель своему ребенку, это любовь. Безусловная любовь. Вне зависимости от того, чемпион он, не чемпион, обогнал он кого-то или не обогнал, прыгает он там какой-нибудь прыжок или не прыгает. Просто любовь и принятие своего ребенка. Тогда вы будете тылом для своего чада, а не то, что он пришел в школу, с него требуют оценки, требуют знания, он пришел на тренировку, с него требуют результатов, он пришел домой, а там тоже требуют с него и знания, и тренировки, и где, собственно, такому ребенку расслабиться.
Возникают иногда ситуации, когда родителю вроде бы как и нужно вмешаться. Например, если тренер там сильно наседает, и родитель понимает, что это не тот подход, который мы хотим. Вот в этом случае как, может, есть какой-то универсальный совет, если он вообще существует, как родителю поступить и понять, где вот эта граница, которую ему нельзя перейти и нельзя вмешиваться в тренировки, а на что нужно обратить внимание и забить тревогу?
Изначально что нужно сделать родителю? Ну, мало того, что поинтересоваться, да, я прямо сейчас пошагово расскажу инструкциям, поинтересоваться у ребенка, что тебе нравится вообще, какой вид спорта, какой спорт он знает. В целом вообще родители занимаются, не занимаются. Если родители сами занимаются постоянно, вот как, например, в нашей семье. Для нас спорт — это норма жизни. Супруг у меня в любительском уровне занимается триатлоном. Меня тоже втянуло во все это гиблое дело. У нас, то есть, в принципе, в семье это норма, что все занимаются каким-то спортом, куда-то ходят. Значит, показать ребенку разные виды спорта. Есть такое, можно по телевизору, можно в интернете. Можно сводить на пробные тренировки, чтобы ребенок ознакомился, да, и сказал, вот да, действительно, это интересно, я хочу попробовать. Узнать о том, какой тренерский состав в клубе, в секции, в спортшколе, которую вы выбрали. Пообщаться с этими людьми. Если вам не будет комфортно с этим человеком, тренером взаимодействовать, то, скорее всего, ничего хорошего из этого не получится. Но мы сейчас говорим о том, если у родителя спокойное отношение к спорту, просто пусть попробует, захочет, будет заниматься дальше. Потому что на начальном этапе все равно идет взаимодействие тренер-спортсмен. Смен-родитель, вот этот треугольник, да, где, конечно, во главе всегда ребенок и его интересы. И родителю придется взаимодействовать с тренером, а тренеру с родителями. Если вы понимаете, что вас это устраивает, вы выберете секцию, которая, скажем так, не в шаговой доступности, но хотя бы не на другом конце Москвы, чтобы не было вот этих вот историй, что всю жизнь положила, всю Москву исколесила там или свой город, в котором живете. Исходя из всего этого, начинайте ходить и смотреть, что происходит с ребенком, нравится, не нравится. Есть, скажем так, теории, которые говорят, что можно там по темпераменту ребенка выбирать вид спорта там, и так далее. Ну, в какой-то степени там есть небольшая расположенность, но не всегда так. Да? В большом спорте мы не видим этой прямой связи. А еще, кстати, родителю имеет смысл посмотреть на финансовую составляющую вида спорта, который вы выбираете. Да? Вам может очень нравиться там фигурное катание или хоккей, но когда вы посчитаете экипировку, сколько она стоит, что там есть особенность подкаток, которые тоже платные, вам за это надо будет платить, если вы не будете, то вы как бы никуда не пробьетесь. И тоже трезво оценить, насколько вы готовы к этому, да, или там цена купальников, например, в спортивной гимнастике. И если вы понимаете, что по всем параметрам этот вид вам подходит, пожалуйста, начинаем, занимаемся, а ребенок уже сам определится. Наверное, в ранней специализации, да, родитель может очень так сильно насягать, а если виды спорта не ранней спортивной специализации, то тут спортсмен сам принимает решение, что он хочет стать олимпийским чемпионом, и он готов вот эту всю нагрузку физическую и моральную на себе себе тянуть.
Поддержу Ксюшин тезис. Может быть, мы его, мне показалось, немножко недораскрыли. Есть такое широкое распространенное понятие «спортивный родитель». Это родитель, который постоянно ходит на все тренировки, смотрит, отслеживает в том числе поведение тренера, в том числе поведение своего ребенка. Во-первых, норма ли это? И как понять границу между абсолютным безразличием, которое может казаться ребенку, хотя ты просто даешь ему свободу, и максимальным включением, которое пережимает и его, и тренера, и тебя в том числе как родителя?
Каждый должен жить в том числе своей жизнью. И это выстраивает определенные границы. Понимание, что это нормально, когда у всех свои интересы. Но при этом есть общение, и когда ребенка слышат дома и с ним общаются, не просто задают вопрос и как бы в никуда уходит этот ответ, а спрашивают, что происходит, спрашивают о его чувствах, о его эмоциях, не обесценивают в моменте. Ой, да ладно, зачем ты там расстраиваешься, это все ерунда. Это не значит, что вы слушаете и общаетесь со своим ребенком. И это не означает, что вы его поддержали в моменте. И когда вы не ходите на каждую тренировку, я вообще считаю, что родителям там делать нечего. То есть есть тренер, есть тренировочный процесс, вы-то там зачем? Больше всего так фанатируют родители, которые сами далеки от спорта и никогда спортом не занимались. И начинается вот это вот «сделай то», «побеги сюда», «передай мяч туда» или еще какие-то варианты. Если вы в целом, да, здесь даже больше вопрос не сколько к спорту, а к больше семейной психологии, к родительским отношениям, к тому, какой вы родитель. Если вы любите ребенка, вы с ним общаетесь, спрашиваете про его эмоции, про его чувства, то ребенок спокойно вам будет все рассказывать, и вы можете задать вопрос: ты хочешь, чтобы я приехал там на соревнования, тебя поддержал или нет? Или хочешь, я там поговорю с тренером, если у тебя есть какие-то там проблемы? И ребенок понимает, что он может вам сказать и довериться вам, а не встретиться с какой-то критикой.
Но есть ведь проблемы, о которых ребенок может не говорить, даже если ты будешь активно спрашивать. Например, знаю эту ситуацию со стороны. Ребенок, который в детстве профессионально занимался спортом, видел, сколько родители вкладывают, в том числе и финансово вкладываются в это дело, и всю жизнь чувствовал ответственность, которая зачастую его пережимала за то, что родители для него сделали. И сколько бы родители ни спрашивали, он никогда об этом не говорил. Как эти проблемы попытаться вынести наружу, даже если ты не знаешь об их существовании?
Давайте так. Почему ребенок чувствовал эту ответственность? Потому что ее на него возложили. Почему ребенок взял на себя ответственность за выбор родителей? Значит, они что-то ему такое говорили, или он слышал какие-то их разговоры. Ну, не бывает просто так. Вот он меня не слышит, он со мной не разговаривает и так далее. Но не бывает в здоровой семье, в здоровых детско-родительских отношениях таких историй. Либо это возраст такой, особенность там подросткового возраста, это нужно учитывать, что ребенок будет что-то от вас там скрывать и так далее. Не то, что скрывать, не договаривать.
Решение простое — отдать ребенка опять-таки к спортивному или просто к психологу. Другой вопрос: в каком возрасте нужно начинать это делать?
Если мы говорим о каких-то проблемах взаимоотношений с родителями, то имеет смысл пойти не к спортивному психологу, а к детскому психологу. Бывают запросы. Я одно время была психологом благотворительного фонда «Спорт начинается с детей». И там были заявки для работы со спортивным психологом для ребенка возраста 6 лет. Простите, я как бы даже не знаю, что вот я скажу ребенку в 6 лет. Но какой ему психолог? Зачастую там вопрос не сколько даже психологии спорта, здесь больше там какие-то упражнения для там концентрации внимания, там мышление и так далее. Но какой-то такой глобальной работы там она просто не нужна еще пока. И родители иногда перебарщивают. Это как с количеством секций.
А разве нельзя подготовить ребенка психологически к тому, что ты пойдешь в большой спорт, и ты должен быть готов к тому, что там будет конкуренция, что там будет повышенное внимание. Ты рано повзрослеешь, потому что будешь решать свои проблемы с тренерами, сам, без родителей.
Ты пойдешь, и ты должен — это изначально навешивание на ребенка долгов и обязанностей. Если он захочет, он пойдет в большой спорт. Можно рассказывать про специфику большого спорта. Вот в большом спорте бывают такие ситуации, и спортсмен с ними справляется один, потому что вот он находится там на спортивной арене, в спортивном объекте, и в этот момент он может испытывать такие эмоции, но он там сильный, он знает, что там сможет с этим совладать и так далее. И вот это понимание, донесение философии спорта до ребенка, и он уже как-то в своей там детской головке это проецирует. А когда изначально вот это через какой-то нажим, через какой-то надрыв, Вопрос даже ведь отношения. Правильно вам сказал теннисист Рублев, да? Что просто сядьте с бокалом вина и расслабьтесь. Отстаньте в какой-то момент от своих детей в плане не то, что отстраниться, да? Здесь, наверное, он больше имел в виду просто расслабиться. Дайте ребенку расти с какими-то жизненными ситуациями, сталкиваться, решать их. Дайте ему самостоятельность проявлять. То есть у нас из крайности в крайность. То есть такая гиперопека. Я все за тебя решу, я все за тебя выберу, я тебе расскажу, как в какой ситуации поступить и так далее. Но пока ребенок не начнет сам натыкаться и сам принимать решения, он тоже ничему не научится. И поэтому здесь просто объяснять, скажем так, специфику.
Возвращаюсь к треугольнику родитель, тренер и ребенок, спортсмен. У нас часто получается так, что тренер на себя берет какие-то родительские функции. И постоянно вот эти разговоры, там, мой тренер мне как отец, она мне как вторая мама. И тренеры говорят, да, это мой ребенок, которого я там вырастил. Это нормально с точки зрения, опять же, вот этого процесса роста личности, когда у тебя есть еще там кто-то сторонний, человек, которого ты называешь там мамой, папой и так далее.
Нет, это странно, потому что, опять-таки, возвращаясь к здоровой семье, к здоровому восприятию ребенка своих родителей, он не будет чужих людей называть мамой и папой. Это может быть значимая для него фигура. И, конечно, тренер очень значимая фигура для спортсмена, потому что он много с ним проводит времени. Это и выездные соревнования, и выездные сборы. Классно, если повезло, и это действительно человек такой достойный, мудрый наставник. И таких тоже очень много тренеров, да, которые становятся близкими людьми, но это однозначно не замещение родительской там роли. Либо эта семья неполная, и тем самым, да, идет замещение. Кстати, такие случаи у меня были, когда не было там у девочки отца, и она говорила, что вот он для меня как папа. Тут тоже нужно понимать, что все-таки это не решает вопрос отцовства. И не факт, что если ты так относишься к тренеру, что он также считает, что ты его ребенок, может оказаться очень неприятно, что ты окажешься просто одним из его спортсменов.
Бац, еще одна травма.
В ситуации, когда не повезло с тренером, и вот родитель, например, не ходит на тренировки, дает ребенку в этом смысле свободу, но там происходит что-то плохое. Например, тренер жестокий, он как-то вредит психологически ребенку. Есть ли какие-то знаки, какие-то сигналы, по которым родитель может распознать вредящее отношение тренера к ребенку?
Да, я думаю, что родитель, наблюдая за своим ребенком, может заметить, ну, во-первых, там, не знаю, то же самое нежелание идти на тренировку, когда все чаще ребенок придумывает какие-то отговорки, почему он не хочет пойти на тренировку, когда вы замечаете, что с тренировки он приходит, настроение у него не очень. Например, закрывается в комнате, не хочет ни с кем разговаривать, вплоть до там снижения аппетита, это тоже все может такими быть звоночками, что что-то с ребенком происходит не то.
Я не знаю, правда, как это действительно в спортивной психологии называется, но назову это стокгольмским синдромом, когда ребенок или спортсмен считает правильным и только такой подход воспринимает, когда его унижают, обзывают, кричат на него и эмоционально воздействуют, и только это его может ввести в состояние мобилизации, когда он наконец может проснуться, допустим, на тренировке. Как спортсмену с этим работать и нужно ли работать, если это для него удобно? Если он к этому уже привык.
Но это же все идет из семьи. Почему у ребенка сформировалось такое понимание, что это норма? Что он так это воспринимает. Значит, так было принято в его семье, может быть, даже не то, что по отношению к нему, отношения между родителями, отношения между вообще взрослыми фигурами, присутствующими в жизни ребенка, сформировало у него вот такое понимание.
Я, если можно, продолжаю, скорее, тему с родителями. Мы говорили про спортсменов детей, да, то есть там, понятно, когда им 5, 6, 7, 8, и когда родители — это по-прежнему главный человек в твоей жизни, да. А потом наступает подростковый период, в который спортсмен уезжает на базу на месяц, возвращается домой на неделю, потом снова уезжает на месяц, и многие говорят о том, что в этот период родители становятся, как бы чужими, потому что ты этих людей видишь редко, по телефону разговариваешь редко, и, в принципе, у вас появляются разные интересы. Вот в этот момент есть какие-то инструменты удержания отношений с родителями? Что можно делать и нужно ли что-то делать особенное в этот период?
Да, здесь каждый родитель должен быть готов, что из треугольника скоро он начнет не то что выпадать, но его роль в нем начнет снижаться, и спортсмен будет много времени проводить непосредственно с тренером. И если это циклические виды спорта, то это наступает чуть позже, позже, и уже формируется такая большая близость между родителями. А если ранние виды спорта, как гимнастика, то они очень рано начинают выезжать на базы, и здесь вопрос поддержки родителя, как раз взаимоотношений, интересоваться жизнью. Но сейчас, пожалуйста, у всех есть телефоны, и можно спокойно общаться и выстраивать общение в онлайн-формате с ребенком, ну, интересоваться его жизнью. И когда ребенок понимает, что на том конце провода его любят, его поддерживают, ему интересно поделиться чем-то там с мамами, с папой даже, то, конечно, он будет общаться и не будет вот этого разрыва. Может быть, на какое-то время сократится общение, но разрыва не будет.
Вот здесь как раз к вопросу про ранние виды спорта. В гимнастике, в фигурном катании и некоторых других видах спортсмены очень рано выходят на взрослую арену. И это немного другое напряжение, это другая конкуренция, это другое отношение СМИ к тебе. На твой взгляд, не стоит ли повысить возрастные цензы в этих видах спорта? Вот в фигурном катании уже потихоньку пошли по этому пути. В гимнастике еще остается 15, возраст, когда можно сменить юниорский уровень на взрослый. Не рано ли в 15 сталкиваться с такими проблемами, с такой ответственностью?
Становиться взрослым,
да,
человеком.
Становиться взрослым.
Конечно, с точки зрения формирования нашей психики, это рановато. Но здесь специфика спорта и тех результатов, которые есть. У нас есть, конечно, как Оксана Чусовитина, которая и в своем возрасте продолжает выступать, но это уникум, да, таких просто единицы. И здесь тогда вопрос всего уровня, всего вида спорта он упадет, потому что есть элементы, которые они могут выполнять там, в определенном возрасте, исходя из строения тела в том числе. Конечно, с точки зрения психологии, правильнее, наверное, в более взрослом возрасте выходить на большую арену. С точки зрения зрелищности, с точки зрения сложности там, выполнения элементов, это тогда получается, что возраст не стоит повышать.
Стоит ли ввести какой-то регламент общения, например, тех же СМИ с спортсменами такого юного возраста? Или в правила ввести какие-то изменения? Или негласное правило ввести, чтобы к этим спортсменам относились как бы по-особенному, что они все еще детки?
Хороший вопрос, но думаю, что понятно, как бы если они выходят на большую арену, то они все взрослые спортсмены, они соревнуются со взрослыми людьми, они вышли во взрослую жизнь, им нужно просто чуть раньше повзрослеть, получается так.
Я просто слабо себе это представляю. Как будто, знаешь, в какой-то момент стоит журналист с ушатом, простите, дерьма, и ждет, когда тебе исполнится 18 лет, чтобы в эти 18 лет наконец вылить все, что он накопил за это время. Но как-то это странно было бы, не знаю, вводить этот регламент. Но Оксана права, есть негласное правило, что ты детей так не хаешь. Но мне кажется, это обычная, да, история. Есть история общения, но...
А относительно вот самого факта взросления. Чисто технически, когда в 15 лет спортсмен выходит соревноваться, он взрос. Но не кажется ли тебе, что спортсмены часто не взрослые и в 18, в силу того, что они существуют вот в каком-то очень закрытом мире, на той же базе, да, где у тебя примерно одинаковый пул людей, с которыми ты примерно одинаково взаимодействуешь на протяжении всей этой жизни. А вот этот процесс социализации, который продолжается там, который продолжался у меня, у Насти, у Ксюши, у тебя, наверное, чуть позже, да, в силу спорта, просто какого-то... жизненного общения, каких-то активностей за пределами базы. Насколько сам факт выступления делает их по факту взрослыми людьми? И возможно ли стать реально взрослым к моменту официального взросления, да, к 18, когда ты спортсмен, живущий на базе?
Жизнь на базе делает спортсмена не самым самостоятельным человеком. С одной стороны, он уезжает из родительского дома и вроде как живет один, но там для него созданы все условия. Ему там готовят кушать, за него моют, убирают посуду, а за него стирают вещи, гладят и приносят ему чистую форму. Он не решает вопроса организовать свои документы, еще что-то. Его задача только ходить на тренировки, на восстановительные процедуры, вовремя ложиться спать, соблюдать режим и опять-таки ходить на тренировки. Даже когда он едет на соревнования, все вопросы там за него решает. И потом уже, когда все это заканчивается, там даже есть история тех же юных гимнасток, когда я могу сама решить, что мне поесть. А когда тебе вот, тебе приносят, да, и начинает, понятное дело, сносить крышу. Не всем, конечно, но некоторым, да. Бывает такой период запоздалого подросткового кризиса, когда тебя несет во все тяжкие, и ты там начинаешь проживать все, что там не прожил, в нужный период уже после. Не во всех видах спорта, да. Есть виды спорта, где спортсмены, даже живя на сборах, как-то сами организовывают свой быт. Но у нас вот в легкой атлетике часто так было, когда нас селили на квартирах, даже где-то, если нас селили, мы могли сами организовывать себе какое-то там питание, билеты покупать самостоятельно и так далее. Такие юные виды спорта, там чаще вот эта база, все за тебя закрыли, решили. Это, конечно же, работает на результативность. Когда спортсмену не нужно думать ни о чем, его задача только выполнить нагрузку, что-то почитать, дай бог, посмотреть телевизор, полежать на кроватке, отдохнуть и еще раз сделать тренировку. Да? У тебя голова не загружена лишними стрессами, куда ты эмоции свои тратишь.
Ну, а с точки зрения формирования личности, это разве правильно?
Это неправильно. И когда там человек там, в возрасте 16-18 лет, заканчивая, например, слишком рано, потому что травмы или еще что-то, думает, ого, неужели я могу сам решить, что одеть, поесть и куда вообще пойти, что так можно было. Сначала это делала мама, решала за тебя, потом за тебя это решает тренерский состав, и потом только, когда ты начинаешь это делать.
Что делать?
Как привести ребенка к тому, что, уезжая на базу, он теперь должен сам пытаться брать на себя какую-никакую ответственность, хотя ему ее не дают.
Вот именно. Непонятно, как это делать, потому что есть определенная система. Но сейчас все немножечко меняется, потому что дети поменялись, и мир такой немножко поменялся, он стал более там открытым. Да, в том числе даже ребята, которые живут на базах, могут как-то делиться своей жизнью, своим распорядком. В силу социальных сетей нам стало это все доступно. И молодежь, она такая, даже с точки зрения общения, медийности и общения со СМИ, им сейчас гораздо проще, потому что у них это с рождения практически считается нормой. Говорить на камеру, сами себя записывать, и при этом общаться со СМИ им только в радость. Если там взять 10 лет назад таких юных спортсменов, конечно, им это давалось сложнее. А сейчас они, пожалуйста, сами снимают, меня снимают.
Мне кажется, что с Ксюшным вопросом мы зашли на очень важную тему общественной ответственности за спортсменов. Потому что во многом спортсмены, особенно юные, это подневольные люди, которые не всегда понимают, как им действовать в той или иной ситуации. Здесь будет небольшое отступление. Я совсем недавно закончила читать автобиографию Елены Докич, бывшей четвертой ракетки мира. И широко известна эта автобиография тем, что на протяжении всей книги Елена описывает издевательство, абьюз, избиение ее отца. Отец на протяжении всей карьеры контролировал ее финансы и нанес ей страшные травмы, которые в том числе доводили до попыток самоубийства. И в выводе этой книги одна из главных мыслей, которая была обозначена, что мне до сих пор обидно и непонятно, почему все люди, которые меня окружали, родители теннисистов, сами теннисисты, судьи, тренеры и просто общественность, которая видела, что я выхожу в неадекватном состоянии, видели, как ведет себя мой отец, видели синяки и следы избиения на моем теле, никак на это не отреагировали. Если я становлюсь свидетелем подобного поведения со стороны любого родителя или тренера, или замечаю какие-то такие факты, что я делаю, если я человек сторонний? Как я могу помочь?
Вот здесь вопрос, как ты можешь помочь? Она же становится, скажем так, в том числе зависимой от этого. Она же могла вырваться от своего отца-абьюзера в любой момент. Да? То есть она могла просто понять, что зачем себя убивать, когда ты можешь просто, не знаю, пойти к психологу, собрать сумку и уйти. Но она этого не может. И тут это очень такой серьезный вопрос абьюзивных отношений. Она жертва, которая от этого в том числе становится зависимой.
Если я правильно поняла по книге, даже если мы говорим о взрослом возрасте, вырвалась она именно во взрослом возрасте, и то не сразу. В детском возрасте она абсолютно зависит от своего родителя. Там также жестоко страдала мать, которая опять-таки находилась в этих абьюзивных отношениях и ничего не делала, чтобы помочь своей дочери. Но был какой-то момент, когда они жили в доме у родителей девочки, с которой они тренировались, и они задавали вопрос, откуда синяки, и она отнекивалась. Ну, понятно, что ты видишь, что ребенок весь в синяках, и ты видишь отношения отца, который на нее постоянно орет. Надо ли вообще в таких ситуациях, не знаю, обращаться в службы, пытаться как-то маякнуть? Или это будет влезание в частную жизнь, и надо на это закрывать глаза?
Можно обратиться в какие-то службы, да, но что произойдет, да? Его лишат родительских прав, ее отправят в детский дом. Классика, да? Если лишат и так далее. И это очень тонкий вопрос, и, мне кажется, им должны вот действительно заниматься социальные работники, которые специализируются непосредственно вот на такой работе, да, и те специалисты, психологи, которые работают непосредственно вот с таким насилием в семьях, конечно, это не норма и так не должно быть. Но, к сожалению, это не единственный случай в спорте. Вот то, что она описала. Таких случаев много, и у нас много, когда там совсем маленькие дети страдают. Вот сейчас же идет вот эта тоже скандальная история. Какой-то папа...
Фигуристки,
да. И тоже, знаю, коллеги хотят собираться как-то круглый стол, обсудить этот вопрос. И тоже все приходят к мнению, что это очень тонкая тема и вопрос. Да, этой девочке 10 лет или 9, папы не в адеквате, но что будет у нас? Его лишат родительских прав, если лишат, да? Мама, что мама? Как бы, либо мама берет на себя полностью там воспитание детей, тянет она его или нет, непонятно. Или они едут в детский дом, дети.
Я хочу еще продолжить тоже тему, в принципе, вот этого какого-то признания обществу, что у тебя есть какие-то проблемы, там, неважно, с какой стороны, и обратиться как раз к гимнастической истории. В Штатах несколько лет назад была история достаточно известная с врачом команды Ларри Нассаром, который изнасиловал там суммарно с 500 людей. Симона Байлз, пожалуй, самая известная гимнастка 21 века, 19-кратная чемпионка мира, в какой-то момент тоже призналась в том, что она была его жертвой, и там, понятно, были подвязы, что если я скажу, то меня погонят из сборной, да, и так далее. Но, тем не менее, она была на тот момент уже абсолютной звездой в Соединенных Штатах Америки. Ну, нет другой такой гимнастки. И, пожалуй, это был тот период, когда она была одной из, в принципе, спортсменок из всех видов спорта, которые являли собой американский спорт как таковой. Симона произнесла следующую фразу. «Как со мной, звездой Штатов, могло такое произойти?» То есть она молчала, потому что якобы она лицо. А это разве правильно? Разве не должны такие люди, наоборот, вести за собой народ и говорить, что я точно такой же, как вы, и со мной тоже может такое приключиться?
Тут должна быть еще какая-то внутренняя смелость заявить. Реакция общественности, она же может быть разной. Есть люди, которые, услышав эту новость, тебе посочувствуют, тебя поддержат, которые скажут, ты вообще такая крутая. А есть те, которые начнут от тебя отворачиваться. И все равно это слишком личная тема, действительно интимная, которой не каждый захочет делиться, а тем более будучи звездой. Одно дело, ты поделишься с психологом или со своими близкими. Это одно дело. А другое дело заявить на весь мир. Да, может быть, она просто не хочет говорить о своей травме на весь мир, и это тоже нормально. Не все могут быть такими, которые ведут за собой и готовы такую роль на себя взять, потому что это тоже определенная ответственность.
Но здесь разве не очевидно, что она не виновата?
Да, она не виновата, но она не хочет об этом говорить на весь мир. Это ее личное. Это как тема границ, которую журналисты могут переходить или не могут. Вот многие спортсмены скрывают имена своих вторых половинок или не показывают фотографии там детей, семьи и так далее. И это их личный выбор, потому что это не связано с ее результатами в спорте. А она, например, хочет транслировать исключительно в мир только свою спортивную деятельность. А это слишком лично.
В эту историю, кстати, были замешаны... Ну, там было очень много вопросов, потому что замешаны были все, вся федерация, и это повлекло за собой огромные последствия, но в том числе были вопросы в Америке, к психологии относится гораздо лучше, чем у нас, и с спортсменами работали психологи. Если к тебе приходит спортсмен и говорит, меня избили или меня изнасиловали, ты обязана об этом рассказать?
Да.
То есть это не будет личной тайной, и ты не должна будешь это сохранить?
Нет, это, в принципе, оговаривается. Это даже когда ты работаешь со взрослыми людьми, это оговаривается, что конфиденциальность я держу той информации, которая не касается жизни и здоровья других людей. Если ко мне придет взрослый человек там и скажет, что он там кого-то изнасиловал, со мной поделится, но нужно понимать, что я могу рассказать.
К вопросу о том, что спортсмены могут быть или должны быть лидерами мнений. Часто на них навешивается такой ярлык, что они вот должны вести за собой. При этом спортсмен может не хотеть этого. Часто приходят с такими проблемами спортсмены, что говорят, от меня там требуют отвечать на вопросы на интервью, а я не хочу. От меня в социальных сетях требуют какую-то информацию раскрыть, а я вот не буду, на меня это давит или еще что-то.
Ну, я с такими запросами не сталкивалась, но допускаю, что это вполне может иметь место быть. И не каждый человек готов быть медийной личностью, открытой. Есть интроверты, пожалуйста, им это сложно дается, такого рода поведение, да, и все время будет это сложнее, эта трансляция. Это связано исключительно с социальными сетями сейчас. Раньше у спортсменов было больше границ, и они могли как-то сдерживать интерес к своей личной жизни. Сейчас все хотят знать буквально все о человеке, чуть более он становится популярным, становится интересно все, что он одевает, что он ест, распорядок его дня. Это же интерес не только к спортсменам, а к тем же самым звездам, там, кино, например. Тут вопрос, кто-то это транслирует, а кто-то нет. Наверное, если ты хочешь быть известным спортсменом в какой-то комфортной для себя форме, ты должен выработать количество информации, которую ты транслируешь, количество интервью, которые ты даешь, и, пожалуйста, придерживаться его. Это твой личный выбор. Никто не может тебя заставить ходить на интервью каждый день.
Как ты учишь своих клиентов реагировать на хейт? И надо ли на него реагировать, в принципе?
Я считаю, что на него не нужно реагировать вообще никак. В принципе, можно даже не удалять какие-то сообщения, которые тебе пишут. Ты же знаешь, какой ты на самом деле.
Ну, просто сейчас очень многие спортсмены, в принципе, начали жаловаться на то, что им прилетает куча всего, сейчас не вспомню, теннисист недавно какой-то выкладывал, он просто сильно упал в рейтинге, ему там пишут, лучше бы ты вообще сдох, лучше бы тебя не было, чем вот показывать такие результаты. Это ведь тоже наверняка откладывает какой-то след на подкорке. Может быть, ты так внешне к этому спокоен, но по факту это ведь неприятно.
Нужно просто разобрать конкретную ситуацию и спросить у спортсмена, что тебя конкретно задело, почему тебя это задело, какие у тебя вызвало это эмоции, с чем вообще это связано.
Какие комментарии в целом допустимы в адрес спортсмена, чтобы его не травмировать?
Ну, опять-таки, травмируют нас всех разные вещи, и вообще не любое травмирующее переживание в вашей жизни превратится у вас в психотравму, да. Может быть, какое-то сильно негативное событие, но это не означает, что вы там будете всю жизнь с ним жить, и как-то ваша психика адаптируется, все будет окей. Всех задевает разное, да, кому-то напишешь, он не отреагирует, кого-то задевает там все подряд. И в любом случае спортсмен должен понимать, и любой человек, который становится популярным, что будут люди, которым он будет нравиться, будут люди, которым не будет нравиться. Спокойно они могут выразить это свое мнение, не переходя на личности. Да? То есть когда уже идет переход на личности, да, и тебя начинают приписывать какие-то вещи, там, критиковать, понятно, да, что ты там плохо играл, ты плохо выступил и так далее. Это мнение этого человека. Ну и пусть он с ним ходит дальше по жизни. Какая разница?
Ну просто здесь очень тонкая грань, как будто переход на личности. Вот мы представим гипотетическую ситуацию. Да? Я, Настя или Ксюша, кто-то из нас работал на финале мужской эстафеты биатлонной в Пекине. Приходит ко мне в микст после этой гонки Эдуард Латыпов, который совершил 5 промахов и реально проиграл золотую медаль. 5 промахов. Он приходит ко мне, и тут уж я, как журналист, да, как автор медиаконтента, как выражается Анастасия у нас, не могу не спросить у него и не могу не сказать ему о том, что он был крайне там нестабилен, например, да, и это уже не мое мнение. Точнее как, это вроде бы и мое мнение, а вроде как и оценка ситуации. Это считается чем-то слишком? Или я, как человек, который должен передать информацию из его уст через свои в третьи в лице тех, кто все это смотрит и воспринимает, могу ли я здесь на спортсмена несколько надавить, чтобы из него получить вот эту эмоцию?
Я думаю, что чтобы получить эмоцию, можно просто сказать, да, что там сейчас чувствуешь, какие у тебя эмоции после там завершения гонки, и спортсмен сам скажет эту эмоцию. Но тут вопрос опять-таки, я буду говорить как психолог, да, понятно, что я скажу, что нельзя вообще трогать спортсмена в данный момент, и нужно дать ему время пережить эту ситуацию, и уже потом у него спросить, что у него там получилось на гонке, что не получилось. Но потому что это моя профессия. Профессия журналиста — это зрелищность, это интервью в моменте, да, и естественно, он будет задавать вопросы. Понятно, не говорит, ну, ты сегодня облажался, как так можно было, вся страна на тебя смотрела, мы все так ждали, а ты вот так вот там выступил. Да, это чересчур. Спросить там, как бы, есть сейчас у тебя какое-то понимание причин, да, можно, хотя у него их нету, конечно же. Он попытается что-то найти, да, что-то сказать.
Думаю, что я выражу общее мнение, если скажу, что нам, как журналистам, производителям медиаконтента, работающим со спортсменами, тоже было бы неплохо сходить к психологу, к спортсмену, активному психологу, чтобы разобраться. Ну, потому что мы действительно, мы живем в одной экосистеме, и у нас вечные столкновения журналисты, спортсмены, тренеры. Нужно как-то налаживать эту связь, потому что и нам не все равно, и спортсменам это нужно. Как-то надо жить дружно, как говорил кот Леопольд.
Нужно научиться задавать вопросы, да? Просто и все. На коучинг всем надо тогда, а не на психологию.
Да, на самом деле-то я вот для себя лично, я допускаю вопросы с какой-то претензии, чтобы как раз-таки человек выдал какую-то эмоцию. Потому что вопрос об эмоциях в лоб, он обычно никаких эмоций в ответ не предполагает. То есть это максимально вот стандартный заученный ответ, там, ну да, пробежал, ну да, пострелял, ну да, ты сделал 3 эйса и пошел дальше. Ну то есть это вот что-то такое. А когда ты начинаешь человека где-то подкритиковывать и что-то еще, это в любом случае дает другой эффект. И да, я понимаю, что, наверное, это может быть повлечет за собой какие-то последствия в его голове, но работа такая, шо, что поделаешь.
Это затравочка на следующую нашу встречу. Я очень надеюсь, что Оксана к нам не последний раз пришла. Оксан, спасибо огромное. Столько всего узнали сегодня, так было интересно. Надеюсь, тебе тоже с нами было интересно.
Да, спасибо большое, что пригласили. Было интересно. С удовольствием приду еще, обсудим какую-то другую тему. Когда много информации, хочется сразу рассказать все.
Да, ну, собственно, много полезной информации есть в блоге Оксаны, во всем известной запрещенной социальной сети. Мы все ссылочки обязательно оставим в описании под нашим выпуском. Вы сможете их найти. Но, собственно, найти описание нашего выпуска можно в социальных сетях параллельного спорта. Это группа ВКонтакте, наш Телеграм-канал. И там также есть ссылки на все подкаст-платформы, где мы и публикуемся. Будем рады, если вы присоединитесь. присоединитесь, послушайте, выразите мнение. Будем ждать.
Да, и я просто быстренько еще раз напомню, опять же, что если вы хотите что-то прорекламировать, что-то продать, увеличить там вашу эту конверсию там и все такое, мы готовы. Просто напишите нам на почту вообще все, что угодно, чтобы вы там не продавали.
Оксан, вот с точки зрения психологии, да, сейчас правильно действует, когда блог говорит? Мы готовы продать все.
Я честная.
Мы открыты к сотрудничеству.
Я просто честно говорю, действительно, мы не то что открыты, мы вот прям жаждем сотрудничества, поэтому обязательно пишите. Спасибо еще раз, Оксана.
Спасибо, да. До встречи. Мы не говорим до свидания, мы говорим до встречи.
Пока-пока.
До встречи, счастливо.